С сегодняшнего дня мы начинаем изучать Евангелие от Матфея, уже 13 главу. Мы заметили, что кульминация противостояния книжников и фарисеев, она все больше и больше усиливается. И мы видим, что в этой части Евангелия меняется сама картинка. Мы видим Христа, который конкретно и точно обучает своих учеников. Итак, сегодняшняя граница нашего текста – это с 1 по 17 стих. Достаточно объемный отрывок, и мы постараемся уложиться, чтобы рассмотреть все эти принципы, которые здесь у нас есть. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 17 стих. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел». А весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали. То, что сейчас мы с вами прочитали, показывает, что несмотря на величайшее давление на Христа, на величайшую критику со стороны книжников и фарисеев, на их потуги, чтобы разрушить служение Христа, Христос остается по-прежнему известным. Его служение перемещается с одной точки Израиля в другую, пока он остается в Галилее, но мы видим, что толпы народа постоянно ходили за ним. Судя по всему, здесь Матфей говорит, что в тот же день, вероятно, в тот день, когда матери его и братья пришли, чтобы взять его. Мы в прошлый раз с вами общались, что причиной того, что они ходили за ним, было подозрение в его адекватности. После того, когда Иисус сказал, кто его братья и кто его матерь, кто его родственники, когда закончил он это поучение в доме, он оставил этот дом, неизвестно где он был, у кого в гостях, и он пошел к морю. Первое, что мы здесь видим, мы видим кафедру Христа, его место, где он проповедует. Мы не знаем, почему он пришел к морю. Может быть, просто отдохнуть. Судя по динамике его жизни, мы видим, насколько она напряженная была. Ему некогда было даже поесть. Ему нужно было с учениками физически удаляться на другую сторону Генесарецкого озера, чтобы немножечко отдохнуть. Тысячи и тысячи людей ходили за Христом. И у всех у них были свои нужды. Интеллектуальные, душевные, духовные, физические. Каждый с чем-то ходил за ним. Представьте, если бы вы были очень популярны, чтобы вы попадали в категорию каких-то звезд, которых называют в эстраде, в политике, где угодно. Это те люди, которым не дают свободно пройти. специально арендуют какие-то квартиры напротив, чтобы сидеть с камерами, снимать каждый вход, выход этих людей, с кем он встретился, в чем он одет был, на какой машине уехал, приехал. Вот вся жизнь под фокусом объектива. Всегда должны быть какие-то охранники, которые не допускают просто физически к этому человеку, чтобы никто не бежал с листиком, с ручки, с автографом или вот фотографию какую-то сделать. Но тогда этого не было. Как только Христос появлялся в каком-нибудь одном месте, без всякой мобильной связи, молва о нем разносилась со скоростью звука, со скоростью света. И уже вокруг него были толпы, тысячи и тысячи людей приходили слушать его. В тот же день, я догадываюсь, что он был неимоверно измотан. После множества разных событий, о которых мы с вами говорили в предыдущих стихах и главах. Христос был у моря, и народу собралось столько, что они теснили его. Ему нужно было просто войти в лодку и отплыть на небольшое расстояние, для того, чтобы использовать ее в качестве кафедры. Это необычное место, необычные условия. Посмотрите на сердце Христа. Не упускал ни одной возможности, чтобы не учить людей. И он не зависел от микрофонов. Вода была усилителем, ветер был вот этой движущей силой, которая доносила его голос к людям. Он сидел в этой простой лодке и проповедовал народу. И эффект его служения был потрясающим. Он не зависел ни от обстоятельств, ни от времени, ни от каких условий. Первая часть 3 стиха. Мы видим, что Матфей вводит такое понятие в учении здесь, в данном случае, называя, что «и поучал их много притчами». А греческое слово «притча», «параболы», может быть, вы когда-то слышали это слово, оно дословно означает «иносказание», «сравнение» или «образное выражение». Притчами в израильском народе обучали достаточно давно. Это был, во-первых, очень распространенный метод обучения. Вы помните, кто больше всех притч составил, написал и больше всех пользовался притчами в Ветхом Завете? Как этого брата звали? Соломон. Кто помнит, сколько притч он составил? Много. 3000. И плюс еще разные какие-то там выражения, да? Почитайте книгу «Притчи», и вы увидите классику, что такое притчи. Вот это иносказание. Я хотел бы процитировать начало этой книги «Притч». Первая глава с 1 по 6 стих. Послушайте. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу, замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Поэтому Соломон использовал очень удобный, очень такой доступный и распространенный метод, чтобы обучать израильский народ посредством притч. Вторая мысль. Сами притчи несли в себе объяснение, вот в этом научении, несли в себе объяснение духовных истин посредством простых земных историй или иллюстраций. Вот один из примеров, я просто зачитаю и укажу вам этот адрес, который вы найдете, Иезекииля, книга пророка, 17 глава, с 1 по 2 стих, послушайте. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Половину этой главы Иезекииль рассказывает притчу. Вторую часть этой главы он ее объясняет. Преимущество притчи заключалось в том, что когда слушатель слышал притчу или эту историю, он моментально начинал понимать, о чем идет речь. А, это мне знакомо, это понятно. Удачно. Каждый раз, когда он соприкасался с какой-то вещью, находясь там или иначе, в зависимости от этой истории, эта притча могла всплыть у него. Эта простота обучения могла преследовать этого человека. Это был подручный материал. Вот почему Иисус излагал очень и очень много притч. Только в 13 главе Он предлагает 7 притч о Царстве Божьем. И о Царстве Божьем в Евангелии от Матфея записано более 20 притч вместе с этими. Более 10 притч вместе с этими. Это очень удачный метод был Иисуса Христа обучать людей. Представьте, если бы в наше время Иисус был, я думаю, что Он бы пользовался нашей терминологией. С молодежью мог бы говорить на языке компьютера. Есть ли у вас завис компьютер? Или есть ли ваш компьютер заполнен вирусами? Я уверен, Он сделал бы мостик. И мы бы поняли сразу, если в моей жизни есть много каких-то идолов, которые блокируют мою жизнь и неэффективно работает мое сердце, надо их почистить и удалить. Если я завис в каком-то положении, ни вперед, ни назад, надо перезагрузить меня. Я нуждаюсь в помощи. Не работает что-то. Конечно, если бы он то же самое сказал вот своим слушателям в то время, его бы 100% никто не понял бы, о каком компьютере идет речь, какие вирусы. О вирусах начали говорить в 17, 18, 19 веке более вот, предметно. Какая перезагрузка? Ну и сейчас, если бы нам сказали о молоке, о сеянии, там, пшенице, кто из вас видел, когда вот это по-настоящему делается? Многие дети до сих пор, наверное, знают, что молоко вот в бутылках рождается. Ставят и в холодильник какие-то там бактерии их химическим процессом. Бац, и молоко появилось. А потом из них йогурты делают и все остальное. Кстати, интересно, попросите своих родителей, чтобы они свозили вас куда-нибудь на ферму, чтобы посмотреть, как коров дуют. Хотя бы купить диск или кассету, чтобы посмотреть, как этот процесс происходит. Сеяние, жатвы, как молочко появляется и все остальное. Для того, чтобы нам было понятны вот эти образы, хотя бы понимать библейскую истину. Но Христос использовал в свое время свои иллюстрации, которые были 100% понятны этим людям. И он говорил на этом языке. Давайте мы перейдем теперь к самой притче. Со второй части 3 стиха по 9 стих. Господь излагает первую притчу из серии притч о Царстве Божьем. Она достаточно сильна, она достаточно глубока, и она не оставит никого из слушателей равнодушными. Сегодня мы просто рассмотрим саму притчу и развитие или реакцию учеников и ответ Христа на почему Он избрал этот метод. Но через определенное время мы вернемся к истолкованию этой притчи, потому что Христос отдельно для учеников берет и разъясняет значение этой притчи. Итак, мы видим, что Иисус берет образ земледелия. Когда он начал говорить, у людей сразу в воображении возник человек, у которого висит сбоку сумка, наполненная зернами. Он опускает эту руку в сумку и идет по своему полю и разбрасывает. Не было сеялок таких, которые могли бы на большущее расстояние разбрасывать, как сейчас. И эти люди понимали, многие из них сами этим занимались. Вышел сеятель сеять. И когда сеял, иное упало. И Христос перечисляет почву, куда же оно падало. Самое первое он начал излагать с твердой почвы, протоптанной тропинки, по которой ходили все эти земледельцы. Это был небольшой участочек, на котором он сам находился, это тот маленький островок, по которому потом через поля проходили многие путешественники, наверняка ученики, которых мы читали, что шли засеянными полями, и потом срывали колосья. Вот по такой тропинке они шли. На ней никогда ничего не росло. Потому что это был своеобразный асфальт, утоптанный, укатанный, и туда зерно по определению не могло проникнуть. И вот Христос говорит, зерно туда упало. Это подарок для птиц. Не нужно в земле ходить, искать, выклевывать хорошее с плохим, зерно с камнями какими-то, с песком. Оно лежит сверху. И Христос говорит, поскольку оно лежит на поверхности, птицы прилетели, склевали это. И ожидать, что это зерно принесет плод, неразумно. Вторая часть этой почвы падает на каменистые места. Другими словами, нам нужно это объяснять, потому что мы никогда не сталкивались с этим вот в таком сельском хозяйстве. Это не то, что камни были на поле. Каменистые места означают, что грунт был настолько мелкий, что под ним был слой известняка или камня, скалы какой-то. Поэтому, когда зерно падало, его корешки не могли укрепиться и углубиться дальше для того, чтобы закрепиться и дать этот плод. Оно очень быстро стартовало, оно очень быстро появлялось снаружи. И Христос говорит, как только взошло солнце, к вечеру это неокрепший стебелек, он увидал. Всем было понятно. Еще зерно, которое полетело из рук вот этого земледельца, упало в колючие места. Или места, где уже тоже был посеян сорняк. Потому что я не думаю, что любой уважающий себя хозяин допустит, чтобы перед посевом росли какие-то кусты на его поле. Он туда берет, сознательно бросает. Все обрабатывается предварительно. И вот когда это зерно упало, там рядышком уже был заложен этот принцип этого роста сорняка, или плевел, как его еще Лука называет, и другие евангелисты. Как только появились побеги пшеницы, моментально выросли вот эти вот кусты, которые закрыли его от солнца, которые стали питаться его соком и заглушили его. Печальное развитие. Все слушают, да, мы понимаем, о чем будет речь. И, конечно же, не может быть такого, чтобы все вот так лежало, либо на тропинке, либо на каменистой почве, либо где-то в кустарнике каком-то. И есть зерно, которое попало в добрую почву. И Христос говорит, и оно дало свой плод в 30, в 60 и во 100 крат. И он историю заканчивает, обрывает ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Другими словами, если вы понимаете, молодцы. Конец проповеди. И все? Ученики его отзывают и говорят, слушай, зачем народу притчами говоришь? Я не уверен, что они сами поняли. Как будто бы это их не касалось. Если бы они поняли эту притчу, Христу не нужно было бы ее объяснять потом. Они восприняли своего учителя как того человека, который несколько странно себя ведет. Мы как-то говорили, я хочу, чтобы мы понимали вот не просто истории, наполненные здесь в тексте, а чтобы мы понимали саму атмосферу служения Христа, как он умело пользовался тем, что Отец ему верил. Я не вижу лучшего момента, чем снова представленный Христу, чтобы собрать целую команду, целую армию последователей за собою. Сами люди идут. Каких усилий сегодня нам, христианам, приходится преодолевать и проделывать для того, чтобы кого-то пригласить в церковь? Ну, такие мероприятия, как праздники какие-то, бабушки, дедушки, там вот еще кто-то, всегда с радостью придут посмотреть на выступления своих отпрысков. Похороны собирают родственников, никуда не денешься, придут и будут слушать. Свадьбы собирают родственников. А если бы им было всем интересно, то те родственники, которые в полном объеме были вчера, пришли бы сегодня. Есть причины, по которым люди приходят. Их нет сегодня. Как их зацепить? Невозможно. Нет никаких у нас механизмов, чтобы воздействовать на их сознание, на их сердце. Это Бог делает. С Христом. Вот тебе сама рыба в сеть пришла. Делай с ними, учи их ясно, четко, и они твои. Все наоборот. Настолько запутано, настолько сложно, настолько иносказательно. Кроме того, что он берет им и не объясняет. Я думаю, что это обеспокоило учеников. Они понимали, что в каждой притче должен быть приложен комментарий. Если ты говоришь, должен быть какой-то смысл. Но если ты говоришь на ветер, зачем это делать? Если ты понимаешь, что никакого отклика не будет, зачем это делать? И вот мы здесь снова видим вот такой водораздел, о котором мы читали и видели в 11 главе. Можете обратиться к этому тексту, 25-26 стих. Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что утаил Ты от мудрых и разумных и открыл то младенцам». То, что тогда делал Христос в Своем служении, оно потрясало людей. И вот в воздухе завис вопрос: почему нулевая реакция? Почему отклика никакого нету? Что еще должно произойти с сердцами людей, чтобы их разбудить, чтобы они узнали и признали, что это Мессия? Христос дает ясное объяснение. Бог вмешался. Поэтому эта притча, которая предложена была, смотрите, как Господь отвечает на вопрос учеников. Они спрашивают, для чего или зачем говоришь им притчами? Ответ Христа: вам дано знать тайну о Царстве Небесном. Другими словами, я их не звал. Я эту проповедь, это учение приготовил для вас. Я хочу открыть ее, вам эту истину, ученикам моим, моим последователям. Вот это вот цель поучения, которую Христос избрал. Он знал, что Он ученикам объяснит. А для людей, которые не принадлежали Христу, она была сокрыта. Они слышали информацию. Они понимали ясные образы. И вопрос у них звучал: ну и что? Мы вернемся сейчас ко второй части этой цели. Во-первых, я хочу повторить, что первая цель, почему Иисус учил притчами, это в том, чтобы открыть тайну о Царстве своим ученикам. Несколько слов относительно самого учения. Друзья, посмотрите, что тот, кто создал этот мир, вот так замаскировавшись под человека, если высказаться подобным нам языком, появился среди людей и стал снова им напоминать и говорить, в чем смысл жизни, вокруг чего вся жизнь людей должна вращаться. Он пришел в этот мир и заметил его, что просто произошел вот этот вот системный сбой и вот этот вот градус отклонения, он настолько увел людей в сторону, что они согласны верить, что они произошли от обезьяны, что они согласны верить, что смысла жизни вообще нет, что со смертью все заканчивается, нет никакого ни правосудия, все это абсолютно бессмысленно. Они в это верили. Даже то поколение верило так. Может быть, не по учению Дарвина, но их сердце было настолько далеко от Бога, что они заблудились. Они были похожи на учеников школьных, которых, знаете, учитель на время оставляет, когда он на доске написал задание, что делать, вручил книги какие-то, литературы. Работайте, я скоро приду, через 5 минут. Смотрят ученики, 5 минут прошло, нету. 10 нету, 20 нету. Вспомните себя, что потом превращается в классе. У нас в классе иногда летали портфели, мел, крик, шум. Кто там читал что? Кто уроки делал? Я вообще представляю странно, если кто-нибудь из нас, учеников, встал и сказал: друзья, попрошу тишины, сели все, давайте будем все-таки то, что учитель сказал. Никогда такого не было. И что было, когда внезапно дверь открывалась? О, и кто-то: застыл вот с такой вот фотографией. Это ужасно. Вот знаете, именно то же и произошло. Вот этот учитель пришел в мир, который был разбалансирован настолько, что он понятия не имел, зачем он существует. И вот Христос берет и начинает учить о царстве. И это не просто избитая тема, но она забытая тема для нас. Она упущенная тема. И Христос снова и снова и снова возвращается к этой теме. Он возвращается к началу, что Бог создал этот мир для того, чтобы посредством людей распространить славу, познание и красоты о себе. Вот почему Бог создал семью и детей, и государственность, и структуры все, абсолютно, чтобы оно работало как механизм, подчиняющийся Ему. Чтобы все знали, кто главный – царь. В этом и есть нагрузка слова «Царствие небесное». Царь, который правит на небесах. Эту цель он достигал. И он хотел, чтобы все знали, кто главный. И мы видим, что Евангелие от Матфея начинается с этой мысли, что придет царь и искупитель. Иоанн Креститель представлял грядущего царя. И говорит, покайтесь, потому что царствие его приблизилось. Я снова и снова готов напоминать об этом, что Христос проповедовал то же самое. Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Небесное. Вот эти притчи о Царстве – это новое учение и новое напоминание для том, о том, что Царствие Божие – это доминирующая мысль вообще во всем Священном Писании. И Царствие Христа придет сюда, и Он назван Царем. И Христос сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле, как полноправному монарху и царю из колена Иудиного, из потомка корень Давида. И он показывает ясно, что царствие это придет, когда отправляют учеников на проповедь Евангелия. И они о царстве проповедовали. И мы с вами десятки текстов приводили, не просто подбирая, но именно видя ясную цепь учения царствия. И вот Христос берет и возвращается к этой же мысли. И использует достаточно простой механизм истории, чтобы учить о царстве. Но, может быть, показаться нам, что Христос не демократичен. Вот он берет просто сознательно и отвергает этих людей. Берет каким-то образом и игнорирует их. Вам дано, по секрету вам скажу, а им не дано. Если мы посмотрим пристально вот в саму суть тех людей, которые ходили за Христом. Кстати, хочу поблагодарить Володю за вот этот текст, который ты сегодня в начале собрания читал, вот эту вот мысль о ревности Бога. Я думаю, что мы находим эту параллель с тем текстом, который мы сейчас читаем. Она настолько тесно взаимосвязана. Мы думаем о вопросе, откуда рождается идолопоклонство, почему люди становятся какими-то примитивными в грубом идолопоклонстве, когда уповают на какие-то видимые предметы. И в изощренном идолопоклонстве, когда оно вот здесь в сознании отточено. А знаете причину? Тот текст, который мы читали сегодня. Люди забыли завет с Богом. Как только люди забывают Бога и завет с Ним, моментально открывается дверь для идолопоклонства. Схема очень простая. Вот Христос как раз-таки оказался в окружении людей, которым Бог не нужен был. Все, что им нужно было, это исцеление со стороны Бога, это его кормящая рука, это защищающая рука, это тот Бог, который вот высечен в сознании язычников. Ты мне, я тебе. Вот эта вот категория людей, они не пришли узнать о Царстве Божьем, они не пришли поклониться Богу, они пришли за чем-нибудь новеньким. Вот почему Христос, опять-таки, не стандартно для нашего понимания, после каждого великого исцеления, воскрешения, изгнания демонов, запрещал людям распространять молву о том, что Христос с ним сделал. Вы видите, что Христос никогда не преследовал цель массовки, собрать людей на основании каких-то чудес. Сегодня в церквях так делают, к сожалению. И как только заканчиваются чудеса, люди выдувает сквозняком, потому что они начинают ходить искать другие церкви, где есть более сильный гуру, с более мощными какими-то чудесами и доказательствами. Христос это не преследовал. Он хотел, чтобы люди от всего сердца уверовали в Него. Вот почему мы снова видим эту тонкую-тонкую грань. Вам дано, потому что вы уверовали в Меня, как в Мессию. А им не дано, потому что они отвергли Меня в своем сознании, в своем разуме. Я хотел бы несколько моментов озвучить. Как в те времена, так абсолютно и сейчас мы наблюдаем ту же картину с той же точностью, что люди слышат, но оно не опускается в сердце. Вот просто закрыто. Общаемся на понятном языке, читаем ту же самую книгу. Люди много, я не говорю сейчас о неверующих людях, а те, кто именно верующими себя считает. И нулевая реакция. Слушают, но не слышат. Смотрят, но не видят. И никакого внутреннего эффекта, чтобы отреагировать на ту весть, которую Господь дает. Я вспоминаю ранние годы своего христианства, когда я одному из сотрудников подарил Новый Завет, и он с радостью стал читать его. Так буквально за несколько дней прочитал Евангелие от Матфея, потом прошло время, мы с ним встречаемся на работе, он говорит: «Слушай, я вот читаю Евангелие от Марка, не могу понять логики Христа». Говорит, почему он, зная, что Иуда Искариот его предал, заново его избирает в ученики? Я сначала не понял, о чем идет речь сам. Потом, когда он несколько раз повторил эту мысль, я вот нарисовал картинку, что конец Евангелия от Матфея заканчивается тем, что Иуда предает Христа, Христа казнят, и потом начинается Евангелие от Матфея. Он считает, что это продолжение, вторая часть. И он смотрит, что снова Иисус избирает учеников и называет имена. И опять там Иуда Искариот, который предаст его. Зачем он это сделал? Я попытался ему рассказать, что это две разные книги, два разных автора. Это как бы одна и та же история, только с разных сторон. И они одинаково описывают всю логику и хронологию событий. И там тоже так же закончится. И новое начнется точно так же. Ты мне ничего не рассказал. Вот зачем? Объясни мне. И я начал себя дураком чувствовать. Что я не могу элементарную вещь объяснить человеку. И вот таких вещей очень много. Кто-то заметил, я уверен, что эта шутка родилась в такой же реакции, когда говорят о послании Иуды. Говорят, хоть Иуда и повесился, но хорошее послание перед смертью написал. Им не важно вот разобраться в деталях, а какой Иуда, что за имя, была ли у него другая какая-то фамилия. Если Иуда, то значит 100% Искариот. Вот люди читают, слушают или наоборот слышат информацию, но их слух просто запечатан. Что касается красоты Божьего творения, я часто слышу от своих родственников неверующих, или вообще это вот штамп такой, на хорошую погоду говорят: благодать Божья, да? Вот Божья благодать. Ну да, вы признаете, что это Божья благодать, что на вас камни не падают, что Бог сохраняет еще от радиации нашу землю, защищает, чтобы вы не умерли там от белокровия или лейкемии, как по-научному. Вот да, это благодать. Но это же не ведет к поклонению Творцу. Еще одна соседка как-то, когда я уверовал, она прекрасно знала о моем прошлом. Она видела реально, что Бог меня изменил. Потому что мы в одно время в школу пошли, мы ровесники, в разных школах просто учились, но жили в одном дворе. Она прекрасно знала о моем образе жизни. И когда она увидела, что Бог изменил меня, она зовет меня к себе домой и говорит: «Слушай, поговори с моим мужем-наркоманом». Сама любила гланды лечить. Была уже, я не знаю, там второй или третий брак у нее. Жизнь такая, знаете, была настолько разбитая и несчастная. Ну, Ее это не касается. Вот мужу моему, да, вот помоги. Вот то, что я сейчас перечислил, посмотрите, люди слушают Евангелие, слышат о Боге, о Творце, о суде каком-то страшном, великом, грядущем, видят измененные жизни, Евангелие имеют в руках лично, что могут читать. И Христос говорит, имеют глаза, но не видят, и уши и не слышат, и сердца их молчат, и не возникает никакого желания, чтобы обратиться ко мне, и я исцелил их. Вот почему эта категория, Иисус не разбрасывал жемчужины для того, чтобы они их растоптали, для того, чтобы они унизили эту ценность. Христос так относился к своему слову. Последнее то, что мы видим в 16 и 17 стихе. Христос, мне вот слышится, Он просто говорит уже повышенно к ученикам. Он говорит, посмотрите, какой же привилегией обладаете вы. Многие пророки и праведники, то есть обычных верующие люди, которые от всего сердца любили Бога, чтили Тору, соблюдали эту Тору в своей жизни, они мечтали бы, если бы узнали, что такое возможно для их поколения, они проделали бы тысячи и тысячи километров, как сделала эта царица Савская. Или ниневитяне, которые откликнулись на проповедь, они сделали бы все, чтобы побыть в моем присутствии. Но они не имели этой возможности. Авраам знал о Христе. Моисей знал о Христе. Давид знал о Христе. Исаия знал о Христе. Но они знали вот столечко о нем. Совсем чуть-чуть. Исаия, который написал потрясающую 53 главу описания страдания Божьего слуги, раба в деталях, что он к разбойникам причтен будет, что об его одежде будут бросать ризы. Но он не понимал многих и многих других вещей. Даже Иоанн Креститель, который представил Христа народу, он не увидел своими глазами крест, Голгофу, воскресение, вознесение, рождение церкви, сошествие Духа Святого. Они были лишены всего этого. Христос говорит, ваши глаза блаженны. И уши ваши счастливы, и сердца ваши неимоверно благословенны, потому что вы в моем присутствии. Но это не история, история не просто про этих людей, которые жили тогда. Это история о нас с вами. Наши глаза сегодня блаженны, и уши блаженны, и сердца наши, и души блаженны, потому что это слово стало понятным нам. Это слово, слово откровения, которое Бог взял и открыл нам. И сделал его не просто доступным и понятным, а радостным. Мое сердце ликует, когда я слышу об имени Иисуса Христа. Мое сердце ликует, когда я вижу ваши глаза, моих братьев и сестер, спасенных людей, на которых сошел также Дух Святой и дал спасение, и благословение, и радость, и счастье. И я понимаю, что Евангелие работает, и Дух Божий работает. И вот в этой простоте Евангелия нам явлен Христос. И мы его понимаем. Потому что Бог живет в нас. И Он нам открывает свои эти вот тайны. Посмотрите, что апостол Павел писал. В 1 Коринфянам, 2 глава, 9-10 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл, вот это вот слово, глагол «открыл». Не мы расшифровали, не мы раскрыли какую-то тайную формулу Священного Писания. Нам Бог открыл это Духом Святым, Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Достаточно кратенько хочу прокомментировать этот стих. Некоторые люди думают, что Павел в данном случае описывает небеса. Не видел того глаз, не слышало ухо, и на сердце не приходило, и наш разум не способен воспринять, как там. Да, это правда, что это так, но этот стих не об этом. Весь этот контекст говорит о том замысле спасения, которое Бог приготовил людям. Выше он писал в начале этого послания, что и для язычников, и для евреев весть о кресте – это глупость и безумие. Поэтому, когда они слышали в чистом виде, не просто притчу, а в чистом виде Евангелия, они говорили, это шизофрения. И если в это кто-то поверит, мне вас искренне жаль. Вот почему Павел говорит, если бы они узнали, что Бог приготовил, они бы не распяли Господа Христа. Но это сокрыто было, не видел глаз. Не видел глаз и не слышало ухо, когда Бог в тайном своем совете решал, как Он совершит искупление, как Он решит вопрос справедливости и милости, святости и греховности человеческой, как Он это скомбинирует, что Он сделает с падшими ангелами, что Он сделает с миром, который восстанет против Него, как решить эту проблему, что сместить все заново сделать или вот игнорировать, или все-таки всех сжечь. Это головоломка, которую Петр говорит, в эту тайну желают проникнуть ангелы. Но, увы, Павел говорит, это нам открыто. И это было открыто простым женщинам и мужчинам, которые ни колледжи не заканчивали христианских, никаких учебных заведений. И они понимали, это простота, которую Бог взял моему сердцу и открыл. Более того, Он вложил в это сердце желание любить и любить и любить это слово, находя там автора этого слова, наслаждаясь им и бесконечно испытывать желание и стремление исполнять эту волю. Вот так начинается вступление к этим притчам о Царстве Небесном. Вот так Иисус представил и, может быть, даже поставил в неловкое положение многих слушателей своих, когда Он одним рассказал и объяснил, а другие просто разошлись по домам и говорили, ну я же тебе говорил, не стоит за ним ходить. Говорит непонятно, запутанно. Всегда где-то на полусловия обрывает. Что это за Мессия? А нам открыл. Я хотел бы, чтобы мы радовались тому, что мы попали в число Его учеников, Его детей, Его наследия, которых Он возлюбил, которых так приблизил к Себе, чтобы мы вечно радовались Ему.